души, души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистены от всяких скверны, и спаси, блаже души наши.
Ну, а мы с вами, дорогие братья и сестры, приступаем к одной из самых загадочных книг.
А можно билеты попросить?
Да? Так, а я вам не дал билеты?
Нет, не давали, уже бы готовиться пора.
Непорядок, непорядок, да, хорошо.
Да мы можем не давать.
Может, автоматом? Да.
Пулеметом.
Пистолетом.
Или каждый тему свою выберет?
Нет, я... Я вот, если на первом курсе было 22 билета по числу букв в гриде еврейского алфавита, то на втором курсе у меня 24 билета по числу букв.
Что, у нас 24?
А,
сколько вопросов билете?
Ну, 3, как обычно.
Как 3? По 2, по-моему, было.
Вы хотите 4?
Нет, мы хотим.
Могу сделать 4.
А можно уменьшить количество билетов?
И вопросов.
Нет, ну как же так? Иначе мы всего не охватим.
Нас же так мало.
Уже столько всего всякого разного, о чем хочется поговорить. Итак, книга «Песни песней». Да, уникальная книга во всем Священном Писании. Ну, во-первых, да, славянское и русское название книги точно соответствует ее названию греческому, да, точнее, еврейскому «Шир Шири Машер Лишламо» – «Песни песни Соломона». Вот. В древнееврейском языке такая грамматическая конструкция повторения, да, одного и того же слова, это указание на превосходную степень. Да? У нас было святое святых, царь царей, суета сует, вот в книге Экклезиаст, то же самое здесь. Поэтому словосочетание, да, песнь песни, шир шири, может быть приведено как величайшая или лучшая из всех песен. Да.
Это сам Соломон
ее
так назвал, да?
Ну да. Словом «шир» в Священном Писании обозначается песнь в широком смысле, скажем так, этого слова, часто сопровождающейся игрой на музыкальных инструментах, и целый ряд псалмов имеют написание, да, «шир», да, «песнь».
Она каноническая, да?
Да. Да, но при этом у слова «шир» есть еще и второе значение – браслет или кольцо. И на этом основании название книги может интерпретироваться как цепочка стихотворных отрывков, составляющих, да, песни-песни. Само название «Песни-песни» отражает уникальность этой книги, поскольку использование превосходной степени в заглавии – это уникальность для всего Священного Писания. Да, давая такое название своей песне, ее автор или редактор поставил ее, сказать, в один ряд с другими библейскими песнями, там песни Моисея, песни Деворы, песнями царя Давида и так далее. И вместе с тем, выделив ее среди них, да, как самую превосходнейшую, сделав ее таким своеобразным завершением всех песен. Вот.
И это в молодости, да, он ее писал?
Ну, по традиции, да. В молодости. Значит, что еще интересно, значит, да, в разных переводах, да, там, например, впишите, да, «Премудрость премудростей», да, в немецкой Библии «Высокая песнь», такие интересные интерпретации, можно сказать, названия, предложенные в различных переводах. Книга эта в еврейской традиции относится к разделу «Кетувим» Писания и, кроме того, входит в один из 5 свитков, да, так называемых «Мегилот», которые читаются на праздники. Песнь песней полагается читать на 8-й день иудейской Пасхи. Это пасхальная книга. Вот. И «Песнь песней» уникальна, например, тем, что в ней отсутствует упоминание Бога. Единственное писание, в котором не упоминается.
А как же она тогда богодухновенная?
Вот. И мы подходим, так сказать, к вопросу о ее богодухновенности. Да? В первом-втором веке нашей эры в раввинистических кругах шли споры об авторитетности этой книги, оскверняет ли она руки, то есть канонична ли она, да, в еврейской традиции, да, запрещено, в иудейской, да, запрещено прикасаться руками к свитку священного писания, да, специальные стилусы есть, да. И, так сказать, мнения разделились, например, такой уважаемый, авторитетный раввин, рабби Акиба, второго века, говорил, что весь мир не стоит того дня, когда песни была дана Израиля, да, что все священное писание свято, а песни это святое святых. Вот, ну, были противоположные, скажем так, мысли. Вот. Из наших святых отцов, да, христианских, интересно, например, у святителя Афанасия мысль. Песнь песни называется потому, что следует после других песней, и что после всей песни нельзя ожидать другой песни. Говоря о другой песне, я разумею не книгу, но то, что содержится в книге «Откровение о пришествии Христа». Как в законе было святое, а за ним святое святых, а за святым святых уже не было внутреннейшего места, так и после песни есть еще песнь песней, а после песни уже не должно ожидать внутреннейшего и новейшего обетования. Интересное мнение для Афанасия, который рассматривал, да, песнь песни как указание на пришествие Христова в мир и установление новых отношений между человечеством в лице Церкви Нового Израиля и Бога. Да, что касается традиции, да, мы говорили, что Соломон написал в юности «Песни песней», да, затем книгу «Притчи», затем книгу «Экклезиаст». Да, когда человек молод, он пишет песни, когда он мужает, он высказывает мудрые изречения, когда он старится, он говорит о бренности вещей. Это Мидраш Рабба из Талмуда, да, Рабби Йонатана. И что касается нашего порядка, да, что у нас песня песней, да, не стоит впереди книги притчи Экклезиаста, а стоит в конце. По мнению святителя Григория Ниского, такой порядок книг Соломона соответствует духовному возрастанию человеческой души в богопознании. Господь Иисус Христос, всего Соломона, употребив в орудие, через него беседует с нами. Сперва в притчах, потом в Экклезиасте, а после всего в предлагаемом любомудрии песни песней. Постепенно и в порядке указывая словом восхождение к совершенству.
То есть она более совершенна получается?
Ну, как бы да. То есть эта книга более сложная для восприятия, и которая говорит о более, скажем так, совершенных духовных вещах. То есть если книга притчи, она больше о какой-то практической мудрости, да, как жить в этой жизни, если книга «Экклезиаст» – это некий такой скепсис к этой жизни и такое приоткрывание, так сказать, о жизни и будущем, то книга «Песнь песней», да, она об отношениях Бога и человека. Что касается происхождения книги, языка ее автора, да, внутри книги нету никаких зацепок, да, никаких внутренних свидетельств о времени ее составления. Да. «Песнь песней» говорит нам много о любви и ничего о себе самой. Как она возникла, кто написал ее, где она была составлена, в каких условиях. Эти красивые песни для элиты или поэзии для простого народа. Мы просто не знаем этого и ничего не можем сказать о происхождении этой книги, можем лишь предполагать, заключает Черри Лексон, такой
Кто написал? Это же Соломон написал.
Ну да, это что касается тех библеистов, которые скептически воспринимают свидетельство и действия христианской традиции. Поэтому относительно времени и причин появления песни, да, можно увидеть западные науки скептической различные часто противоречивые гипотезы. В иудейской христианской традиции песнь всегда признавалась произведением царя Соломона, сына Давидова. Да, имя царя Соломона, кроме написания, которое может интерпретироваться и как песнь о Соломоне, который 6 раз в книге упоминается прямо и 2 косвенно, а вот, и в указанных стихах о царе Соломоне говорится в третьем лице, исключая обращение «Тысяча пусть тебе, Соломон» 8.12. Вот. Ну, с точки зрения современных, скажем так, скептических исследователей, упоминание в книге имени легендарного царя, литературная деятельность, которая задействована в Священном Писании, не является достаточным основанием для утверждения ее авторства. Многие такие вот скептически настроенные западные библеисты рассматривают упоминание имени царя Соломона как такой литературный прием.
А как по стилю, по слогу?
Вот по стилю, по слогу сейчас поговорим. Там тоже есть интересные моменты. Ричард Мёрфи, такой современный английский библеист, он считает, что в принципе любовной лирике свойственно восхищение возлюбленным, которое проявляется в всяческом его возвеличивании, а в данном случае в уподоблении царю Соломону. Да, что касается языка песни, по сравнению с другими библейскими книгами, язык песни весьма необычен. Огромное количество редких слов, огромное количество практически не употребляющихся больше нигде слов и огромное количество названий различных фруктов и растений. Ни в другой одной книге такого нет. Виноград, пальмы, кедры, кипарисы, олих, орех, лилии, колючки, яблоки, смоквы, гранаты, мандрагоры. Огромное количество благовоний, мира, алоэ, нард, шафран, корица. Огромное количество животных, лисицы, серы, олени, барсы. Огромное количество драгоценностей, сапфиры, топазы, слоновая кость, мрамор. Это, в этом смысле, эта книга уникальна. Она не очень большого объема, но она вот вся цветет и пахнет, что
называется. Это как сравнительные образы? Или?
Это я сравнительные просто... образы, и благодаря им книга имеет свой вкус и запах. Мы читая ее, мы это чувствуем. Понимаете, это просто воспринимается всеми органами чувств. Другая необычная черта языка книги – это цитирование названий многочисленных географических мест Палестины и соседних стран. Кидар, Энгеди, Сарон, Тирца, Ливан, Галаад, горы Аман, Сир, Гермон, Есивон и его пруды, Кармил, Дамаск, Ваал-Гамон. Да? И по мнению ряда ученых, вот такие вот особенности языка книги, в совокупности с изысканным литературным стилем и особенностями ее атмосферы, изобилия благополучия, свидетельствуют в пользу того, что написана она как раз в эпоху Соломона, в эпоху максимальной, так сказать, экономической, культурной и политической стабильности еврейского народа. Вот. Интересно, что даже внутри иудейской традиции, да, некоторые талмудисты приписывали написание книги царю Езекии, то есть 8 век до нашей эры, а некоторые, так сказать, даже пророку Исаии, в частности, Радак, такой достаточно известный средневековый еврейский комментатор, рабби Давид Хинхи, Радак. Что касается возникновения и сложности датировки, да, единственное, за что цепляются авторы, это сравнение невесты с городом Фирца. Да, прекрасно ты возлюбленная, как Фирца, любезна, как Иерусалим. И в данном сравнении город Фирца, он поставлен на одну, как бы, планку с городом Иерусалимом, понимаете, да? Вот. Ну, известно, что со времени воцарения израильского царя Иеровоама, то есть уже после смерти Соломона и после разделения царств, да, Фирца была столицей Северного царства, 930 по 876 год до Рождества Христова, а затем царь Ахав перенес столицу из Фирса в Самарию. И на основании этого факта исследователи делают заключение, что песнь как раз была составлена уже после смерти Соломона, после разделения царств и до времени правления как раз царя Ахава. Потому что город Фирса не мог быть поставлен в параллель с Иерусалимом ранее этого времени. Вот. Ну, это вот только одна точка зрения. Да, с другой стороны, протоиерей Геннадий Фаст, у которого шикарная абсолютно кандидатская диссертация, всем советую познакомиться. Вот, он говорит, что наоборот, город Фирца после разделения Израиля и Иудеи не мог быть поставлен, так сказать, в один ряд с Иерусалимом, как символ красоты, поскольку между двумя столицами сразу возникли соперничество и вражда. И поэтому этот аргумент, наоборот, свидетельствует, что книга написана в эпоху Соломона до разделения. Вот. У отца Геннадия Фаста докторская диссертация, кандидатская диссертация по книге царя Соломона, по книге «Песнь песней».
А у него именно по книге «Песнь песней» или «Экклезиаст» еще там?
Нет, ну у него «Экклезиаст» отдельная монография, а по «Песнь песней» у него кандидатская диссертация, всем советую, это уникальная вообще вещь. Он исследовал практически все, что только можно, и он предлагает читателям 7 уровней толкования.
А, поговорили
на прошлом. Да, 7 уровней толкования, причем как бы такое, скажем, внешнее, более глубокое, еще более глубокое и так далее. Причем выстраивает их по логике устройства Иерусалимского храма. Да, вот внешний двор язычников, потом двор иудеев, потом святилище, потом святое святых, потом ковчег завета. В общем, вот это безумно интересно, уникально. Я вот, скажем, с этим сам столкнулся, мне очень понравилось. Ну, а из таких светских исследователей, которые рассматривают книгу «Песнь песни», скажем так, с литературной формы, вот, всем советую, да, Якова Давыдовича Эдалькинда, переводчика «Песни песни» в составе современного русского перевода «Эльбо» 2012 года, он составил комментарий, правда, только к первым трем главам, но там 500 страниц. Больше он не успел сделать, к сожалению. Вот. Вот. Что касается ученых-скептиков 19 века, они говорили, да, что «Песнь песни» написана гораздо позже времени Соломона, в послепленный период, и главный аргумент, да, наличие в языке «Песнь песни» многих, так сказать, армеизмов, да, ну и вместе с тем, да, были и те библеисты, кто отстаивал подлинность книги и принадлежность ее царю Соломону, датируя песни золотым веком еврейской литературы, то есть как раз временем Давида и Соломона. Да, указывая, что арамейский язык столь же древний, сколько и еврейский, вот, они, так сказать, вполне могли быть в лексиконе царя Соломона, который развивал очень активные культурные и экономические связи со всеми окружающими народами, поэтому вполне мог использовать и эти слова, да, арамейские. Но помимо арамейских слов есть еще и слова, одно персидское слово «пардес», «сад», с ним мы уже сталкивались в «Экклезиасте», и греческое слово «оперион», «носимый одр», «свадебный балдахин», да, от греческого «форион». И, соответственно, на основании указанных особенностей языка некоторые лингвисты датируют окончательную редакцию книги 4 и даже 3 веком до Рождества Христова. Да, вполне возможно, так сказать, что допускают они, что некоторые части книги восходят к более ранним временам, вот, но при этом, так сказать, есть какие-то вот такие вот влияния. Единой точки зрения относительно даты возникновения книги нету, и Ричард Мёрфи очень верно подмечает, что в книге имеются основания как и для ранней, так и для поздней датировки, но ни та, ни другая пока не может быть обоснована, потому что аргументация построена лишь на особенностях языка, хрупка. Вот что касается сказать этих споров. Что касается композиции литературной формы, да, структура, да, как в отношении происхождения книги, так и в отношении ее структуры, у современных ученых нет единого мнения. В истории интерпретации песнь-песни высказывались прямо противоположные мнения. Одни ученые утверждают, что песнь-песни – это единое сквозное произведение, а другие говорят, что это собрание самостоятельных поэм, объединенных одной лишь общей темой. Некая такая антология любовных стихотворений, да? Неких отдельных песен, посвященных свадебному ритуалу. И при этом разные ученые внутри книги выделяют разное количество вот этих поэтических единств, да, от 6 до 25. Ну и интересная тоже особенность, да, книги «Песнь-песнь» – это отсутствие начала и конца. Да, если мы ее откроем, мы можем увидеть, так, сейчас, вот есть песня, да, что она очень резко как бы начинается, можно сказать, с первой реплики, и заканчивается тоже там «Беги, беги, возлюбленный мой, будь подобен Серне и молодому Марине на городах бальзамических». То есть это она вот такая вот динамическая, она как бы врывается и также исчезает. Да, это весьма интересно. Ну и Ричард Мёрфи полагает, что ключ к структуре – это диалог между возлюбленной и возлюбленным, поскольку он является связующей нитью всей книги. Да, и там, где этот диалог прерывается, может быть продолжен, граница разделов поэмы. Вообще в некоторых изданиях, в частности в издании до 2011 года, там даже помечаются ремарки «он», «она», да, реплики. Когда, так сказать...
Как сценарий, да?
Ну, как некий сценарий, да. Чьи слова. Да, на самом деле, так сказать, помимо его и ее, есть еще и, условно говоря, хор. Да, это некие... Девушки Иерусалима, да, у меня, например, тут даже вот проставлены, да, первый монолог жениха, хор, жених, хор, так сказать, невеста и так далее. Вот в некоторых изданиях, да, проставляются. И это действительно помогает, так сказать, распределить текст. Как-то устремилось, на самом деле иногда не очень понятно, кому принадлежит реплика. Такое, к сожалению, тоже есть. Да. Важно отметить, что в церковном предании, да, песнь-песнь всегда воспринимается как произведение. Особенности, подчеркивающие это единство темы, да, различные сцены песни объединены общими мотивами, действием одних и тех же персонажей, ключевыми словами, рефренами и повторами, да, несколько раз, например, да, в книге звучит «Заклинаю вас, чери Иерусалимские, серыми полевыми ланями, да, не будите, не тревожьте возлюбленные, доколе ей угодно». Вот, значит, первый раз это у нас где? Вторая глава, 7 стих, да, затем... «Пойдите, посмотрите через Сионский на царя Соломонова». Это вот 3 глава, 11 стих. Снова вот это обращение к хору, да. Затем где еще это? Заклинаю вас. Заклинаю вас, чьи Иерусалимские. Несколько раз это идет как раз такой водораздел, скажем так. Да. Есть такие ключевые какие-то ремарки, которые очень удобно разделяют книгу на песню. да, по своему содержанию «Песнь песни» не является произведением учительной литературы. Да, в ней нет какой-то дидактики, и то, что она находится в разделе учительных книг, исключительно, так сказать, заслуга того, что написана она именем Соломона. Да. Ну и также аллегорическому толкованию книги, да, благодаря этому она, собственно говоря, среди учительной литературы и присутствует. Это образец лирической поэзии древнего Израиля. Вот. Книга, так сказать, имеет форму диалога, значит, помимо его и ее условной возлюбленного Доды, да, и возлюбленной Рая, которую жених часто называет «сестра моя невеста», упоминаются подруги иерусалимские, дочери Иерусалима, упоминаются братья невесты, друзья жениха и стражники города. Да, ну, главные участники диалога, безусловно, девушка и ее возлюбленная. Особенность, так сказать, стиля книги в ее динамичности. Да? В тексте огромное количество глаголов, которые передают движение. Бежать, перепрыгивать, перескакивать, ловить, искать. Да? И, кроме того, в книге упоминается хоровод Маханаим, поэтому некоторые комментаторы предполагают, что в основу структуры книги положен танец. Да, ну и дальше, кроме динамики, мы видим отсутствие ясного сюжета, а также вступление и заключение. Песня начинается словами невесты, выражающими любовь к жениху, а заканчивается ее ответом возлюбленному. Вот. И, так сказать, действительно, как я сказал, огромное количество фруктов, различных плодов, растений, благовоний передает книге песни особый такой аромат, благоуханность, ароматность. Вот. Можно сказать, что читатель погружается в вот эту атмосферу цветущего сада, наполненного ароматами цветущих экзотических растений. И, кроме того, язык песни удивительно метафоричен. По ходу книги очень плавно, очень легко делается переход от буквального смысла к символическому и наоборот. Вот. Таким образом, книга «Песнь песней» имеет такой ореол таинственности, недосказанности, и поэтому есть огромное количество ее разных интерпретаций. Итак, какие же существуют интерпретации сюжета этой книги? Несколько интерпретаций аллегорических. Первая интерпретация, которая возникла в иудейской традиции, объясняет содержание текста как символическое описание взаимоотношений Всевышнего и избранного им народа, спроецированного на исторический путь народа Израиля. Вот. Аллегорическое толкование в иудейской традиции. Впоследствии в раннехристианской церкви эта традиция толкования была воспринята и переосмыслена, и, соответственно, в христианской традиции песни понимается как отражение мистического союза Христа и Нового Израиля Церкви, и в этом смысле есть определенная параллель с посланием к Ефесянам апостола Павла, отрывок, который читается на венчании, да, и, кроме того, более узкое понимание аллегорическое – это стремление человеческой души, как невеста Христовой, к Богу. И еще одно интересное, уникальное понимание, которое как-то не очень распространено на Востоке, в Восточной Церкви, в Западной, в Католической Церкви, более распространено, но при этом отражено в нашей христианской гимнографии православной – это выражение любви Божьей Матери к своему Божественному Сыну. Да?
Откуда тогда лилии эти?
Лилии, да.
Олени. Если все это так возвышенная.
Ну, возвышенная аллегория. Это что касается аллегорического понимания, да? Как буквально мы сейчас перейдем.
Не, я имею в виду, что Божья Матерь и свой сын, да. А тут же олени.
И тут такие вот красивые образы, да. Но это есть, значит, что касается мариологического толкования, основоположник это святитель Амвросий Медиоланский в своем творении о наставлении Девы и о преснодевстве Святой Марии. Он сопоставляет образ невесты с Пресвятой Богородицей, и в связи с этим у католиков паремии из книги «Песни песни» читаются на Богородичные праздники. Да, у нас в православной церкви, да, книга «Песни песни» за богослужение не употребляется, у католиков не Богородичные праздники. А также в День Святых Жен, в День Марии Магдалины и Святого Иосифа Обручника. Ну, а Восточной церкви, так сказать, не получила широкого распространения, только...
А у нас она не читается, да?
Не читается, да.
Вообще не читается, да, за богослужением?
За богослужением нет, вообще не читается, но при этом образы запечатленного источника, невесты неневестной, да, вот эти образы, они восходят к песне песни, и они присутствуют в нашем богослужении. Сейчас у нас как раз на носу этот Благовещение, суббота Акафиста. Если мы вслушаемся в песнопение этого праздника, то мы увидим вот образы, которые восходят к песне песни, к такому вот мариологическому толкованию. Они, безусловно, там есть. У нас это просто как-то не растиражировано, что ли, не афишировано, но это присутствует. Это весьма интересно. Интересно, что аллегорические интерпретации песни-песни поддерживают и современные западные исследователи тоже. Это первый вариант. Теперь, что касается других вариантов. Да, какие еще, помимо аллегорических толкований, вот мы с вами, да, четыре аллегорических толкования разобрали. Да, любовь Всевышнего к Израилю, иудейская и христианская любовь, значит, отношение Христа и Церкви, отношение Христа и души христианской и мариологическое толкование, да? Помимо...
И Богородица к твоему сыну.
Ну да, вот, мариологическое. Другие варианты толкования, не аллегорические. Первое, песни песни как свадебная песня. Да,
это второй вариант, да?
Да, это уже не аллегорическое. Да, в 1873 году немецкий ученый и консул Сирии по фамилии Веттштайн опубликовал работу, которая была посвящена современным свадебным обрядам в Сирии, в которых новобрачные именовались царем и царицей, а в честь них пелись особые песни васфы, которые восхваляли их телесную красоту, то, что мы увидим тоже в песне песни. И, соответственно, было предложено понимать, так сказать, песни песни как тоже сборник таких вот васф, да, песни, да, свадебных, которые описывают физические, так сказать, совершенства возлюбленного и возлюбленной. Вполне, так сказать, допустимо предположить, что в древнем Израиле, как у всех древних народов, существовала своя любовная лирика. Да, очень часто, например, у пророка Иеремии, да, такой оборот: голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты. Такое указание на то, что у евреев действительно существовали свадебные песни. Вот, ну и есть, так сказать, предположение Ричарда Мёрфи, что свадебные песнопения древнего Израиля сохранились в песне песни. Однако, так сказать, не доказать, не опровергнуть это невозможно. У нас нет никакой другой свадебной лирики еврейской, древнееврейской того времени. Да? И вместе с тем. Ричард Мёрфи считает, что вообще песнь песней исторически не устное произведение, да, а письменное. И на это тоже есть указание. Вот если мы откроем первый стих, да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Вот тут стоит еврейский глагол, с которого начинается песня песни, который в неогласованном варианте допускает двойное прочтение, как «ешакену» и как «яшкену». И, соответственно, либо поцелует, пусть он поцелует меня, либо пусть он меня напоит. И посмотрите, какая здесь красивая игра, да? Сначала идет напоит. Речь про поцелуи, а потом про вино. То есть автор мастерски заложил вот эту двойственность в текст. И это, вот по мнению Якова Давыдовича Эйдеркинда, очень серьезный аргумент, что перед нами именно изначально не сборник каких-то устных произведений, а именно письменное произведение. То есть на слух это не слов не передач. Да, а вот ты видишь текст, и ты видишь, а как это читать?
Как красиво.
Да, это безумно красиво и безумно интересно. Вот этот лингвистический комментарий, там 500 страниц, но если кто-то не поленится, у меня в кабинете он
может, там постоянно. Может, задание просто кому-то дать?
Если у меня студенты не утащили, я могу посмотреть.
Ты хотел?
Он должен быть у меня этот самый. Это безумно интересно, вот такие вот вещи подмечать, которые, к сожалению, да, в переводе мы не увидим. И, соответственно, в переводе переводчикам приходится выбирать либо то, либо то. Ну, некоторые, правда, ставят звездочку, что возможное прочтение и такое. Да. А, значит, какие еще возможны, так сказать, толкования? Некоторые исследователи, начиная с Оригена, помните такого товарища, да, они предлагали понимать песнь песни как драматическое произведение и пытались выстроить в ней некий любовный треугольник. Драма с любовным треугольником. Да, ну и, собственно говоря, вот эта традиция проставлять, да, ремарки, название персонаж действующих лиц, да, это как раз тоже некое указание на драму. Вот. И среди тех, кто, так сказать, воспринимает песни как драматическое произведение, нет согласия относительно количества действующих лиц. Да, по мнению, например, Фридриха Дельча, здесь два персонажа: царь Соломон и пастушка Суламита, а драма связана с развитием их любви. По мысли других исследователей в песне три главных характера: царь Соломон, пастух, которые оба влюблены в одну девушку, и сама Соломи, в которую, значит, Соломон отжимает свой гарем у ее возлюбленного. Да. Ну а Соломи, соответственно, отвергает любовь изысканного Соломона и остается верной своему незнатному возлюбленному. Безусловно, такая интерпретация книги «Песнь» очень привлекательна, потому что дает сюжет.
Да, да,
у нас есть сюжет. Но все же «Песнь» не имеет всех элементов, свойственных драме. Мы не можем однозначно сказать, что сюжет именно такой. Да, сюжет этой книги открыт, и нет четкого разделения ролей. Следующая интерпретация – так называемая культовая интерпретация, то есть песня рассматривается как произведение религиозного культа, которое отражает священный брак между Богом и богиней. Вот. Ну, данная трактовка, хотя и разделяется некоторыми
между
немецкими
богом и
да. Соответственно, либо это бог Израилев и Астарта, либо это еще что-то такое. Ну, данная трактовка, по мнению, например, Сергея Сергеевича Аверинцева, категорически неприложима к песне песней, поскольку диалоги между возлюбленным и возлюбленной дышат такой естественностью и непосредственностью, что отождествлять их с какой-то языческой мистикой невозможно. Да, мы читаем песни песни и чувствуем, видим, что это, ну,
роман.
Действительно отношения, да, мужчины и женщины. Это роман, это двое влюбленных. Да, и видеть здесь какие-то.
Да там какая большая еврейский народ, что на единого Бога.
Ну, понятно, да. Ну, да, были представления. Ну, скажем так, некий синкретизм в народе присутствовал. Да, мы о нем читали, да, удалить валов на старт. Соответственно, да. Ну, и очень интересная и очень уникальная гипотеза у профессора Киевской духовной академии Акима Алексеевича Лесницкого.
Это тоже толкование следующее, да?
Да, это последнее на сегодня, да? Не, уже не пятое, уже какое. Что у нас было?
Не пятое.
Была аллегория, была свадебная песнь, драма, культура. Да, пятое. Итак, гипотеза Акима Алексеевича Лесницкого очень оригинальное, только у него присутствует и больше ни у кого, и поэтому весьма интересное. Основываясь на постоянном сопоставлении главных героев с животными и растительным миром Святой Земли, ученый полагал, что в образе невесты представлена природа Палестины, а в образе жениха – солнце. Да. Вот таким Алексей Чалесницкий считал, что для правильного понимания песни песней необходимо отдать первостепенное значение описанию природы, а второстепенное уже людям. Ну, вот такая вот уникальная гипотеза, не имеющая аналогов. Вот, своеобразная трактовка, но вместе с тем она, скажем так, не кем не разделяется. Вот. Ну и относительно определения жанра, точка Сергея Сергеевича Аверинца «Царство небесное», наверное, наиболее такая близкая по духу к христианской интерпретации. Да? Мы вполне можем успокоиться на том, что материал для песни-песни – это просто, в кавычках, свадебные напевы, но, конечно, просто и не очень просто, потому что свадьба – одна из универсалей мифопоэтического мышления, и для мышления этого нет брака, который не был бы священным браком. Мы сказали, что священный напев – материал для песни-песни, но материал этот подвергнут изощренному литературному оформлению и приобрел облик, стоящий на границе драмы. Вот так вот Сергей Сергеевич Аверинцев, да, подводит итог под вот этими многочисленными интерпретациями. Что касается, поэтики, безусловно, песня песней удивительна. Она невероятно сложна по своему поэтическому, по своей поэтической структуре, но при этом невероятно легко на одном дыхании читается, что подтверждает данное ей название. Да, очень выразительно, очень динамично. Огромное количество сравнений, метафор, повторов, рефренов, риторических вопросов. Вот. Неоднократно происходит смена говорящего, да, что усиливает эффект динамичности и часто используется вопросительная форма в диалогах. Ключевое слово песни – это «любовь», «агава», который многократно встречается и в форме существительного, и в форме глагола «агав». «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты?» «Да, заклинаю вас, чей Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» Да, повторы, рефрены – это один из наиболее часто встречаемых приемов в песне. Да, повтор – характерный прием именно лирической народной поэзии. Да. «На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала его, не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам, площадям и буду искать того, которого любит душа моя, искала я его и не нашла его». Вот чувствуете, да, постоянный акцент на одном и том же слове. Да? Ну и слова «невеста о женихе, которого любит душа моя», да, звучат рефреном на протяжении всей песни. Да, огромное количество параллельных таких вот строчек параллелизма, да, которые создают удивительный такой рисунок, да, когда, допустим, жених и невеста соревнуются в том, кто наговорит другому больше комплиментов. Да. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины, о, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен, и ложа у нас зелень». Да, или там «Чем возлюбленная твоя лучше других, возлюбленных прекраснейшая из женщин, чем возлюбленная твоя лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Это хор, да, девушки в Иерусалиме. Ну и огромное количество сравнений. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленная моя между юношами». Ну, яблоня в еврейском языке с мужского рода. «Что яблонь мой между лесными деревьями», так можно перевести, да? Да, к сожалению, это не происходит. Ну и вообще сравнение – это самая яркая и запоминающаяся черта поэтики песни-песни. Да? Целый каскад сравнений в описании возлюбленного друг друга. Ну и метафоры, да, часто используются, да, для выражения красоты и целомудрия невесты. Используется, например, образ запертого сада и запечатанного источника, И, по мнению Сергея Сергеевича Аверинцева, наилучшим русским переводом этого отрывка «Песни песней» являются строки Александра Сергеевича Пушкина. «Вертоград моей сестры, вертоград уединенный, чистый ключ у ней с горы, не бежит запечатленный. У меня плоды блестят, наливные, золотые, у меня бегут, шумят воды чистые и живые. Нар, алоэ, кинамон благовонием богаты, лишь повеет аквилон и закаплют ароматы». Да, вот такое вот поэтическое переложение «Песни песни». Да, солнцем русской поэзии. Вот это что касается языка, стиля, слога. Да, всем советую на самом деле посмотреть и сравнить несколько разных переводов этой книги. Потому что, конечно, перевести поэтическое произведение, тем более поэтическое произведение такого уровня, крайне сложно, если в принципе возможно, да. Передать какие-то только оттенки смысла и сравнение нескольких переводов, оно дает какой-то объем, да, этой книги, позволяет, так сказать, взглянуть на нее под разными углами зрения. Вот. Многие исследователи пытаются найти параллели между библейскими сюжетами и различными литературами библейского региона, древнеегипетской, шумерской, аккадской, угаритской, вавилонской поэзии и учитывая отсутствие, так сказать, других произведений, которые условно можно отнести к жанру любовной лирики внутри Священного Писания, да, побуждает исследователей обращаться к литературе соседних Израиля народов. В Шумере, например, да, поэмы шумерские любовные указывают на то, что действительно встречается изображение мужчины как пастуха и царя, а женщины одновременно и как невесты, и как сестры. Да. Например, поэма «Шусин». Женщина приветствует царя как брата, который дает жизнь и изобилие. Да, царь Шульги приглашает свою сестру Иннанну следующими словами: «Я желал бы пойти с тобой в мое поле, я желал бы идти с тобой в мой сад». Вот. Ну, вот такие вот некоторые, сказать, параллели. Однако, опять-таки, тот же самый Ричард Мёрфи указывает, что если в различных, так сказать, культурах существуют какие-то общие, скажем так, темы в любовной лирике, это еще не говорит о том, что есть какое-то определенное влияние одной культуры на другую. Любовь – это нечто присущее всему человечеству. Как говорится, слова любви на всех языках звучат одинаково. Да? Аниохевотах. Вот. В Египте тоже, так сказать, древнеегипетская лирика середины второго тысячелетия до Рождества Христова, около 30 стихотворений, которые, кстати, переведены на русский язык, тоже пытаются найти какие-то параллели. В целом это вот искреннее, сильное чувство героев друг к другу и попытка его, так сказать, передачи восхищения, описания физического совершенства, а также самохваления, метафор. И тоже девушка называется в египетских текстах сестрой, возлюбленной братом, так сказать. Хотя в отношении к возлюбленному обращение «брат» в «Песне песни» не встречается ни разу. Да, он называет ее невестой «моя сестра моя», но в ответ она братом ни разу не называет. Ну и вот это обостренное восприятие и зрением, и слухом, и обонянием, благоуханием, и осязанием прикосновением, да, глубоко они задействованы. Ну, вот. Но опять-таки, да, точка зрения современных исследований о каком-то шумерском или египетском влиянии на песнь песни, это всего лишь гипотеза, поскольку параллели между любовной лирикой различных времен и культур, они свойственны всем произведениям этого жанра. Да, это что касается параллелей внешних, параллели внутренние находятся из пятой главы книги пророка Исаии, там песни, воспою песню возлюбленному моему у винограднике. Очень интересная тоже такая такой фрагмент, можете посмотреть, книга пророка Исаии, 5 глава, с 1 по 7 стих. Кстати, интересно, параллель с притчей о злых виноградниках. О злых виноградниках тоже есть некоторые параллели. Ну что ж, на этом мы, наверное, сегодня завершим. Через неделю, Бог даст, приобщимся уже к самому тексту и поговорим о его богословии и нравственном значении. А почему же все-таки эта книга находится в составе Священного Писания? Да, почему она признана богодухновением, полезной для научения? Но предупреждаю, да, на этой книге стоит гриф еврейской традиции 30+.
30+,
да, вот так вот.
Мы уже не выдержим.
Достойное есть этого истину,
блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаю.
Спасибо.
Спасибо. Не забудьте билеты тогда нам, ладно?